говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В чем суть кризиса на финансовых рынках? Что даст Сербии рассмотрение вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге? Рассказ об архиве Бременского института Восточной Европы и прощание с актером Полом Ньюманом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нынешний кризис на финансовых рынках возник в результате появления на них новых и сложных финансовых инструментов, которые самый известный сегодня в мире инвестор еще 6 лет назад назвал финансовым оружием массового поражения. И теперь быстрого разрешения этого кризиса ожидать не приходится, полагают эксперты, так как объем этой новой финансовой пирамиды уже превысил объем всей мировой экономики. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Кризис, разразившийся осенью 1997 года в Азии, называли финансовым, как и кризис 1998 года в России. То, что происходит сегодня на финансовых рынках, чаще называют кризисом не финансовым и не банковским, а кредитным. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Кризис 1997 года, так называемый азиатский кризис, был валютным кризисом. Он не захватил всю финансовую систему. Российский кризис 1998 года был просто долговым кризисом. Это совершенно отдельное явление, так же, как потом дефолт в Аргентине был дефолт в России. Это дефолт на государственный долг. Азиатский кризис 1997 года был валютным кризисом, когда целый ряд стран, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Южная Корея, заняли деньги в западных странах, причем это были частные банки, частные долги, заняли деньги в сильных западных валютах, одолжили деньги своим производителям в слабых национальных валютах. Когда эти валюты ослабли, банки не смогли платить долги своим западным кредиторам. Это был валютный кризис.
А нынешний кризис еще кредитный или уже финансовый?
То, что происходит сейчас, это не просто финансовый кризис, это гораздо больше, чем кредитный кризис. Это финансовый кризис. Говоря точнее, это кризис всей финансовой системы, прежде всего всех западных стран. То есть начался он с инвестиционных банков, потом он перешел в коммерческие банки, которые держат депозиты населения, он перешел в страховые компании, он перешел во всевозможные финансовые посреднические учреждения, и через них он стал переходить в реальную экономику. Это системный финансовый кризис, и, что самое главное, начался в Соединенных Штатах, захватил западные страны, после этого стал глобальным кризисом, тогда как кризис 97 года был частичным, региональным, и он, в общем-то, не затронул западные страны.
Центральные банки и правительства многих стран мира выделяют теперь десятки и сотни миллиардов долларов, чтобы насытить финансовые рынки новыми деньгами, которых на них острый дефицит. Иногда создается впечатление, что закачивается даже больше, чем эти рынки могут переварить. Но, с другой стороны, несмотря на огромную денежную накачку, кризис только расширяется. Из Франкфурта на Майне руководитель аналитического управления Deutsche Bank Штефан Бильмайер.
Действия правительств и центральных банков именно на это и направлены – обеспечить новыми деньгами банки и финансовые компании, оказавшиеся в сложном положении. Тем самым восстанавливается доверие населения и бизнеса не только к пострадавшим банкам, но и ко всей банковской системе в целом. Так что эти меры, в первую очередь принимаемые центральными банками, абсолютно своевременны, совершенно адекватны создавшейся ситуации и уже оказывают положительное влияние.
Михаил Бернштам.
Ситуация парадоксальная, и только недавно ее начали понимать. Это именно очень глубокий финансовый кризис. Те деньги, которые закачивают, их не хватает не потому, что недостаточно их количества, а потому, что они решают только одну проблему. Проблему неликвидности, проблему трудностей в межбанковском кредите. Закачивают колоссальные суммы. Уже Соединенные Штаты, Федеральная резервная система дала банкам уже примерно 900 миллиардов долларов. Европейский центральный банк примерно 450 миллиардов долларов. Банк Англии 100 миллиардов долларов. То есть мы говорим уже о каких-то суммах, не сопоставимых ни с каким историческим прецедентом. И будут еще. Но этого недостаточно, потому что к неликвидности банков, которая была проблемой, скажем, во время Великой депрессии, добавилась системная несостоятельность банков. То есть банки имеют обязательства, которые превышают их активы. И очень многие банки, не все, но очень многие банки и другие финансовые учреждения оказались банкротами, поэтому и пошла череда банкротств таких гигантов, как Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers и другие, которые были, в общем-то, корифеями финансовых рынков, и вдруг они оказались банкротами.
Но каким-то из этих проблемных банков, как Bear Stearns, государство решило помочь, а другим, как Lehman Brothers, в такой помощи было отказано. У третьих правительства, как Великобритания или США, готовы выкупать даже солидные пакеты акций, то есть, по сути, частично их национализировать.
Самая главная задача, которую только начали к ней приближаться, это выявить, какие финансовые учреждения являются несостоятельными, и провести то, что называют рекапитализацию, то есть добавить им капитал, скажем, взять у них часть активов и за это дать им просто деньги, но эти деньги пойдут в собственный капитал банков, и тогда эти банки и другие финансовые учреждения смогут существовать. Поэтому основная проблема сейчас не сколько денег вкачать в систему, а как распутать узел взаимных долгов и восстановить кредитные рынки. То есть это работа инженерно-механическая, а не просто дать деньги финансовым учреждениям.
Если говорить о проявлениях нынешних проблем финансовых рынков, можно ли хотя бы частично представить их следующим образом? Из-за потерь, которые многие международные банки понесли на американском рынке рискованной ипотеки, они были вынуждены резко ограничить свои новые траты, в том числе в виде новых кредитов бизнесу или частным лицам. В результате на финансовых рынках возник огромный дефицит относительно свободных денег, которые еще недавно можно было легко занять под совсем невысокий процент. Отсюда и повсеместное замедление экономического роста. Ведь он всегда финансируется в основном заемными средствами. В какой мере представленная картина соответствует, на ваш взгляд, реальной ситуации?
Это очень частичное объяснение, которое не затрагивает нескольких главных проблем. Если мы посмотрим на источник этого кризиса, он начался с сверхрискованных ипотек в Соединенных Штатах. Но каков объем? Все эти сверхрискованные ипотечные кредиты – 1 200 000 000 000 долларов. Из них, в общем-то, провалившимися безнадежными оказалось, одни говорят 20%, другие 25%, то есть максимум 300 миллиардов долларов. Значит, можно было бы дать банкам просто бессрочный заем в 300 миллиардов долларов, и все бы кончилось, не было бы никакого кризиса.
Но он разразился, да еще какой. Значит, главная проблема была в другом.
Проблема оказалась в том, что все финансовые учреждения стали продавать друг другу взаимные страховки. Возникли очень сложные, так называемые производные финансовые инструменты, которые Уоррен Баффет, крупнейший финансист-инвестор, в 2002 году назвал финансовым оружием массового уничтожения. Эти взаимные страховки дошли в мире, по оценкам, до 62 триллионов долларов. Нет таких денег в мировой экономике, чтобы спасти финансовые учреждения, которые должны друг другу 62 триллиона долларов. Вся мировая экономика 55 триллионов долларов. Значит, сейчас надо произвести взаимозачет, списать часть, распутать эти узлы. И вот сейчас, заметьте, центральные банки начали работать как банковские посреднические учреждения.
В России у крупнейших банков активов пока еще значительно больше, чем долгов. Но рынок акций после пика, достигнутого в середине мая, всего за 5 месяцев потерял 2/3 своей стоимости. Причем с августа эксперты перестали объяснять столь крутое падение российского рынка исключительно внешними причинами. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Что касается России, то у нас все складывалось очень и очень неплохо до 8 августа. Если посмотреть на динамику, например, наших фондовых индексов, то мы просто благоденствовали. Среди стран БРИК мы шли на одном уровне с Бразилией, существенно опережая и Индию, и Китай. Но после пятидневной войны Россия стала фактически изгоем на финансовых рынках. Из России на огромной скорости рванул капитал. В результате оттока капитала обрушились ценные бумаги, облигации и акции. Начались проблемы на рынке репо. Именно в результате кризиса на рынке репо была вот самая острая фаза кризиса в середине сентября. На этом кризисе начали рушиться банки. Большие проблемы испытали весьма крупные банки Кит Финанс и Связьбанк. Ну и вот сейчас процесс продолжается.
Более 90% всего текущего внешнего долга России – это долги, долги компаний и банков, главным образом самых крупных из них. Они активно набирали кредиты в последние годы на фоне роста цен на нефть или металлы, зная, что всегда смогут получить новые кредиты, чтобы обслуживать прошлые долги. Теперь такой возможности нет, а долги остались. Объявленной правительством помощи сначала на 50 миллиардов долларов, теперь еще на 36 миллиардов, надолго ли хватит крупнейшим российским заемщикам, чтобы исправно обслуживать набранные ранее внешние займы?
Ну, объемы российского долга приближаются на данный момент к объемам золотовалютных резервов. То есть и те, и другие у нас пока превышают 500 миллиардов долларов. До конца года Россия, включая государство, ну, это минимальные объемы, банки и предприятия должны выплатить долги порядка 40 миллиардов долларов. Собственно, вот на погашение этих долгов и пойдут в основном вот эта первая часть транша в 50 миллиардов долларов, предоставляемых государству предприятия. Но общая сумма долга России иностранцам превышает 500 миллиардов долларов, и если дела пойдут таким же образом, а рефинансирование этих долгов из иностранных источников, в общем-то, ожидать в ближайшее время не приходится, то Россия может просто оказаться без золотовалютных резервов.
И последний вопрос профессору Михаилу Бернштаму. На каком примере вы, в частности, объясняете вашим студентам, в чем суть и истоки нынешнего финансового кризиса?
Проблема вот в чем. Вот как я студентам объясняю. Возник четырехэтажный дом. На первом этаже поселились люди, которые не могут платить за квартиры. На втором этаже поселились люди, которые дали кредиты людям первого этажа, которые не могут платить за квартиры. На третьем этаже поселились люди, которые купили облигации у людей второго этажа. То есть люди второго этажа дали плохие кредиты, но тут же взяли взаем деньги у людей третьего этажа, продали им облигации. На четвертом этаже поселились люди, которые застраховали людей третьего этажа от того, что люди второго этажа не обанкротятся. То есть сначала возникла сверхрискованная ипотека, после этого те люди, которые дали кредиты, они выпустили облигации и собрали деньги с кого угодно, со всех финансовых учреждений. Эти облигации тоже очень рискованные, потому что они основаны на рискованной ипотеке. И поскольку они рискованные, то они застраховали их. То есть возникли дополнительные финансовые учреждения, которые застраховали рискованные облигации. Возникла пирамида, потому что все друг друга страховали, все друг другу продавали облигации, и вот закрутили вот этот взаимный узел, из которого непонятно, кто выживет, кто нет.
В Исландии, о банковском кризисе, в который так много говорят в последние дни, общий объем зарубежных долгов местных банков примерно в 7 раз превышает объем всей национальной экономики. Объем мирового рынка так называемых производных ценных бумаг, то есть финансовых инструментов, значительная часть которых была так или иначе привязана к рынкам рискованной ипотеки, уже на 12% превысил общий объем мировой экономики.
О сути нынешнего финансового кризиса рассказывал Сергей Синицкий.